Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине восходят и зайдут они, питайся ими и молчи. Получается так, правда, если ничего не говорить? Ну, хорошо, друзья мои. Я полагаю так, может быть, сейчас что-то такое, о чем-то поговорю я, но я бы вас призвал к тому, чтобы вы воспользовались и задали все вопросы, которые вас беспокоят, особенно чисто богословского, конечно, характера. Ну, богословского не только вероучительного, но и практического, естественно, характера. Поскольку иногда все-таки тех людей, от которых, ну, можно надеяться, что вдруг они что-то знают, их надо все-таки, этих людей, емь давляше. Ну, помните, как в Евангелии это написано. Вот. Так и здесь то же самое. Так что вопросы можете в любом виде, в письменном, в устном, конечно, никаких проблем. Хотя вы знаете, может быть, слышали, что я всегда предпочитаю, чтобы задавали вопросы мысленно. Я тогда мысленно отвечу вам на любой вопрос, но тоже мысленно. Вот так. Так что имейте и это тоже в виду. Хорошо. А сейчас я хочу просто несколько слов сказать о вопросе, который как-то не ставится, или, по крайней мере, очень редко ставится, и, по крайней мере, не обозначается вот так прямо. А вопрос такого рода, или тема, лучше сказать, а не вопрос. Вопрос о богословском и духовном образовании. Дело в том, что наши школы почему-то называются духовными школами, правда? Вообще очень неплохо. Название очень хорошее, такое призывающее. Но по существу мы должны же понять, что существует очень большая разница между тем, что мы назовем духовной школой и богословской школой. Дело вот в чем, что с некоторых пор, это, конечно, это очень же произошло давно, но вот это разделение между тем и другим произошло. Если когда-то в начале истории христианства богословием называли не что иное, как то, что соответствует греческому слову «теология». А теология, как вы знаете, переводится очень просто. «Теос» – «Бог», «Логос» – «Слово», да? «Логос» – 100 значений у «Логоса». 100! Возьмите в библиотеке словарь под редакцией Дворецкого, древнегреческо-русского языка, и увидите около сотни значений. И переводчики наши, чем они отличались, я вам скажу, прежние переводчики, они были, ну, педантичны до последней степени. И иногда даже в ущерб вот очевидному смыслу они все-таки придерживались первого значения слова. И это, кстати, между прочим, просматривается и во многих других вещах, и в данном случае. Но слово «теология» – это в патристической литературе, если хотите, если бы можно было перевести на русский язык, греки писали теологию, естественно, означало что? Боговидение, боговедение, богознание, богопознание. Вот что. Потому что, когда мы говорим «слово», «логос», «слово», скажите, какой тут смысл? Оказывается, то есть слово о Боге. Представьте себе, знание Бога или слово о Боге. Ведь слово Бога может быть сколько угодно. Причем эти слова могут носить самый различный характер. И об этом уже предупреждали и древние отцы. Но что они говорили? Совершенство чистоты есть начало богословия. Под богословием что разумели? Вы слышите? То есть богознание. Это я вам привел слова Иоанна Лесвичника преподобного. «Совершенство чистоты есть начало богословия». Григорий Богослов, на которого вы часто ссылаетесь, наверное, и знаете, по крайней мере, говорил так. «Как одетому опасно бросаться в море и пытаться переплыть, так и человеку, исполненному страстей, опасно бросаться в море богословия». Слышите, даже какие вещи. Всячески мы находим предупреждения, очень серьезные даже предупреждения, которые касаются прямо вот этого вопроса. Не смей, пока ты весь еще пропитан вот чем? Ну, всеми страстями, какими мы все пропитаны. Как вот сейчас, мы хорошие, все хорошие, пропитаны всем на свете. Да. Не смей даже богословствовать. Что богословствовать здесь? В каком смысле? То есть рассуждать о вещах, связанных с пониманием. А как это понять Бога Троицу? А чем отличается рождение Сына от исхождения Святого Духа? Ну-ка, как? Ну, вы-то все знаете, конечно. Я-то не знаю, а вы-то наверняка знаете. Да. Да. А как это понять Боговоплощение? А как понять там природу Христа? А как это в нем сочеталось, что Он говорит себя то, и говорит «Я Бог», и Его даже обличают, там, иудеи, евреи обличают, Он себя делает равным Богу, говорят, побить камнями Его надо. Только что сказал, то говорит «Я и Отец одной, я Отец одной есть», а то говорит «Отец больше меня есть, Боже мой, зачем ты меня оставил?» Вы посмотрите, какие контрасты. То равный Богу, то Боже мой. И потом, а кому он молился, интересно? В Евангелии мы интересные находим указание, что учеников отправляет там в лодку и плывите, а сам идет помолиться. И неоднократно упоминание о том, что ночью проводил даже в молитве. Кому? Вы слышите, какие сочетания? И вот масса этих вопросов, эти вопросы особенно обострились, когда церковь получила свободу в IV веке. Тем более император стал православным человеком. А вы знаете как? Какой император? Так все чиновники тут же все. Ну, как у нас, посмотрите. Только дали свободу, Ельцин уже свечкой стоит. Уже. Не знаю, какой рукой он крестился, правой или левой, правда, не помню. Да. Уже со свечкой. Ничего не понимаю. Ну, как положено. Если как положено, то так и делать. Ну, коли он стоит, значит, все чиновники стоят то же самое. Тоже со свечками стоят. Это такая картинка, ну, изумительная. Правда? Да. Ну, вот представьте себе, одно дело стоит. А так и бросились же что? Рассуждать бросились о богословских вопросах. Это сущая беда. Кто начал рассуждать? Которые фактически не имели знаний достаточных. Это одно. Знаний даже не имели. Второе – совершенно насквозь мирские люди. То есть их интересовала не истина даже, а интересовала не что-то как любопытство. А как это понять? А что это такое? И до сих пор приходится соприкасаться с этими вопросами. С этим же явлением. Вот довольно часто приходится спросить, ну хорошо, я спрашиваю, ну хорошо, ну вот так, допустим, что с вами изменено? Ну давайте наоборот, вот так, и что? Ну что с тобой случилось? Ну хорошо, ну вот ответ такой, или даже противоположный, и что? И он сидит, и ничего. Для самого широкого круга людей, самого широкого, не всех, очень многие богословские вопросы не имеют абсолютно никакого практического значения. Это уже те люди, которые занимаются специально этим предметом, которые видят, к чему это может привести, если церковь начнет учить вот так, каким-то последствиям негативным. Так? А для большинства людей нет. Ну, вот скажите, вот сейчас Филиок, вы исповедуете? Не исповедуете Филиок? Нет? Да. Ну, хорошо, вы верите, что есть Филиок? Поверили? Вы не верите, что я себе лег? Нет. И что дальше? Что это ересь? Я думаю, да. Что это отступление от решения собора, каноническое, по крайней мере, нарушение? Да. Верно. Но для широкой массы людей, вы поймите, это не имеет фактически никакого значения. Я к чему это говорю? Что действительно богословием, то есть рассуждениями уже, может заниматься совсем не каждый человек. В чисто формальном, я бы сказал, плане, по крайней мере, хотя бы знающий очень много. Но по существу, если говорить, опасно бросаться в море одетому человеку и стараться переплыть его. Так же опасно и человеку, погруженному, неочищенному от страстей, бросаться в море богословия. Совершенство чистоты есть начало богословия. Итак, о чем это говорит? Христианство прямо утверждает, исходя из слов самого Христа, «блаженны чистые сердцем, а они Бога узрят». Чистые сердцем Бога узрят. Что значит узрят? Вы уже понимаете, Бог есть Дух. Не в том смысле, что увидят Его. А это есть ведение о Боге приобретается, выражаясь таким словом, пропорционально чистоте души. Не степени даже того, сколько мы компьютерных знаний приобретем, а пропорционально чистоте души. Вы подумайте только, какой принцип в христианстве совершенно другой. Вы возьмите любую другую религию даже. А возьмите любую мирскую какую-нибудь, так сказать, идеологию. Там знание, знание и знание. Там все решает знание. Решает все ум, интеллект. Здесь совершенно иной принцип. Оказывается, знание о Боге приобретается соответственно с уровнем очищения души. Вот какие интересные вещи. Так вот. Есть, значит, два совершенно различных явления. Одно из этих явлений, которые называется тоже богословием, ну, по-гречески теологии. И оно, это явление, утверждает, что подлинное ведение о Боге может иметь только человек, который живет нравственно, живет духовно по Евангелию. Слышите? Не только нравственно, но и духовно живет по Евангелию. Причем, что это такое жить по Евангелию? Это опять вопрос совсем не такой уж, как кажется, вот очевидный. Совсем не так просто. Учтите, что, оказывается, даже существует различие между нравственной и духовной жизнью. Я обращаю ваше внимание. Мы, в общем-то, живем достаточно нравственно все. В каком смысле? Что такое нравственно? Жить по нормам, ну, я бы сказал, общечеловеческой нравственности. Не убивай, не грабь, не нарушай законов, не обманывай, не подставляй другого человека, не лги. Вы слышите, что такое нравственность? Нравственность – это образ поведение, которое очевиден, он открыт, вот он. Это очевидно. Врет человек, и все знают, ему нельзя доверять. Вор, все понятно. Мошенник, очевидно. Слышишь, такое нравственность? То, что очевидно. Духовность говорит совсем о другом. Само слово духовность, то есть дух. Мы духа не видим. Духовность – это внутренняя жизнь человека. То, что находится внутри его души. А что внутри его души находится? Мысли. О чем он думает? Что он там замышляет? Желание. А к чему он стремится? А что он ставит перед собой целью в этой жизни? а как он внутренне относится к другому человеку, с которым только сейчас улыбался, осклабясь рот до ушей, а на самом деле, может, его терпеть не может или ненавидит. А лукавство, а лицемерие. Слышите, что такое духовность? И это никто не видит. Я хорошенький, все перед вами, никого не убиваю, не граблю. А во внутрях что творится? А уж какие там еще и плотские страсти, которые скрываются тоже, которые наружу не выявляются. Вы представляете? Все это внутри, никто не видит. И вы слышите, я нравственный человек, которому, ну, слушайте, комар носа не подточит, настолько нравственный. Внутри, оказывается, весь сгнил. Слышите, какие вещи-то интересные, о чем говорит христианство? Нравственность и духовность? Ой, до чего различны эти вещи. Поэтому обратите внимание, светская этика о чем только говорит? О нравственности. О нравственности. Возьмите даже другие религии. Говорит о нравственности. Христианство утверждает нечто совсем другое. Говорит о чистоте сердца. Слышите? Не о чистоте языка, когда я могу лукавить так, что только держись. Не о чистоте моих рук и ног, а о чистоте души. Более того, христианство утверждает нечто еще даже более серьезное. Еще более серьезное, я бы сказал, еще более опасное, даже предупреждает от большей опасности. Какой опасности? Оказывается, если я живу порядочно, никто меня не упрекнет ни в чем. Я исполняю то, что, то, какие обязанности на мне лежат, я все исполняю. Я культурен, я вежлив. Я не изменяю. Вообще, вы слышите? Я хороший человек, поняли? И я это знаю. Правда, не все это знают. Некоторые меня могут ругать, но это люди глупые, конечно. Что о них говорить нечего. А я знаю, что я хороший человек. Христианство говорит, это самое убийственное, что может быть для тебя, бедный человек, когда ты увидишь, что ты хороший. А почему убийственно? Ну, что ж тут худого? Ну, хороший и хороший. Что, худого? Вы знаете, когда мы произносим имя Иисус Христос, когда мы говорим «Христос», то мы знак равенства ставим с каким словом? «Спаситель». Причем какой Спаситель? Если мы обратимся к Евангелию и к христианству, к Евангелию достаточно, к его апостолам, то мы столкнемся с вами с просто парадоксальной картиной. Картиной, которая до сих пор многих приводит в недоумение, многих в негодование. Многих в обвинении просто христианства. Один только факт вам назову, и все будет ясно. Когда жил Иисус Христос? Жил на земле. Помните, в какой империи это было? Римской. Какая это была империя? Рабовладельческая. Кто такой раб? Ну, почти животное. Мог что угодно сделать с рабом. Слышите? И что же? Христос восстал против этого. Он боролся за права человека, за справедливость, за свободу. Нет. Вот это да! Вы слушаете, это Бог, которого вы называете любовью, да? Рабовладельческий строй. А что его ученики пишут там, какой-нибудь там Павел? Что пишет? Что должен, раб должен трудиться и работать не за страх, а за совесть. Нигде ни слова не сказано о том, чтобы избавиться от рабства. Нигде ни слова. Ни малейшего осуждения самого строя. Ничего нет. Да еще призывают подчиняться. Слышите, с чем мы сталкиваемся, с какими удивительными вещами? Вот вы этого не знали, вот теперь я вас просвещу. Да. И вы говорите, что это такое? Как же это понять? Такие вещи. Оказывается, мы сталкиваемся с чем-то, ну, выражусь таким словом, фундаментальным, касающимся такой глубины человеческой души и познания человека, которого мы, наверное, в истории еще никогда и не встречали. Как же разрешается это, так сказать, как кажется, проблема? Посмотрите, что такое борьба за свои права, за свободы, за справедливость? К чему она приводила в истории? Историю посмотрите, к чему приводила? Восстанием, революциям, так? Убийствами, жестокими переворотами. Рабы становились господами, господ превращали в рабов. А, оказывается, только менялись местами. Изумительно. То был один строй, то другой строй. И хрен редьки опять не слаще. Христианство утверждает, что все внешние изменения, происходящие сами по себе, то есть в каком смысле сами по себе, творимые силой, насилием, этим внешней борьбой, так, без изменения духовного изменения человека, без изменения его, если хотите, сознания, его взглядов, его понимания, так ничего не дадут. Ничего не дадут. И напротив, если произойдет изменение внутреннего человека, когда в другом человеке он увидит не скотину, не того, кто ниже меня, а, оказывается, увидит, что это брат возлюбленный, как апостол Павел пишет, прими как брата возлюбленного, беглого раба, помните, Анисима, так, то что произойдет? Могу ли я тогда к этому рабу относиться как к скотине? Да и вообще, могу ли я даже принять такой строй несправедливый? Само по себе начнется изменение. И, кстати, оно произошло в Византийской империи. Не было никаких законодательных актов, когда рабство отменялось. Оно просто развалилось, исчезло с принятием христианства. И вы поняли, что это совершенно несовместимые вещи. Нравственность только тогда может быть действительно полезной, эффективной и приносящей действительно настоящие плоды, когда она основывается на правильной духовной установке человеческой личности, когда он борется с тем злом, который внутри души, а не с тем, который снаружи. Мы все время, вы обратите внимание, мы же все время чем занимаемся? Только вот ищем, где вот все препятствия, враги, неприятности. Кто? Я знаю. Если я заболел, кто меня сглазил? Ну, разве не ясно это, правда же? Или что-то такое, знаете, неприятности по службе, кто меня подставил? Правда же? И так далее. Если какие-то государственные даже сложные вещи, ясно там, какие там враги. Вы слышите? Мы как мыслим? Мы ищем вне себя причин. Слышите? Ищем вне себя причины всех тех невзгод, скорбей, неприятностей, какого угодно, и личного плана, и общественного. Мы видим только вне себя. Где там, кто там что сделал? Или шестерок понаставили, или чипов понаставят, или карты электронные. Да. Вся суть только в этом. забыли великую, великую мысль, что, оказывается, все эти внешние вещи, что все скорбное, что происходит с человеком, все неприятности, как в личном, так и в плане общественном, все не являются ничем иным, как естественным следствием нарушения человеком духовных законов жизни. Духовных законов жизни. Вот о чем говорит христианство. И напротив, если человек живет согласно с этими духовными законами жизни, тогда жизнь меняется вся. И его самого, и вокруг него это происходит. То есть христианство утверждает, что, выражусь так, первичным в человеческой жизни является духовное начало, а не даже нравственное. Слышите? Даже нравственное. Конечно, вы понимаете, что нельзя же думать, значит, нравственность и не нужна. Надо запомнить, что без нравственности и духовности не будет никакой. Никакой не будет духовности. А вот при нравственности может быть и бездуховность, и то, и другое. Так вот, отвечая на вопрос, почему Христос и апостолы ничего не сделали вот в этом плане социальном даже, не подняли своего голоса на борьбу, не подняли массы, слышите, массы поднять с красными флагами. Да. Почему? Потому что закон незыблемый до тех пор, когда если человек не будет меняться, ничего не дадут все эти внешние революции, бунты, восстания, перестройки и так далее. Вот, видите, это нравственность и духовность. В таком соотношении они находятся между собой. Еще раз только повторяю. И это в высшей степени, так сказать, важное замечание, что большая опасность для тех людей, христиан, о, не христиан и говорить нечего, которые думают, что если они ведут благочестивый образ жизни, слышите, благочестивый, то есть нравственный, так, что они уже хороши. Это страшная опасность. Феофан Затворник по этому поводу очень хорошо выразился. Сам дрянь дрянью, а все твердит: я не такой, как прочие человецы. Слышите, опасность какая? Те люди, которые действительно, кажется, начинают что-то делать. А что делать? Почаще ходить в церковь, исповедоваться, причащаться, ставить свечки, заказывать молебные панихиды, но при этом не обращают внимания на евангельские заповеди, так, как правило, попадают в самое страшное состояние. Их тогда поражают гораздо худшие страсти, чем язычников. А что значит не обращают внимания на евангельские заповеди? Надо запомнить, друзья мои. Есть как то, что называется общечеловеческая нравственность. Это вот то, о чем я сказал. Не убивай, не грабь, не обманывай. Относись к другому человеку так, как хочешь, чтобы относились к тебе. А евангельские заповеди, послушайте, евангельские заповеди не об этом говорят. Это само собой разумеется, это грубятина. Само собой понятно. Но вот не мысли зла по отношению к другому человеку, не мысли, вы слышите? Не завидуй, не тщеславься. Бойся тщеславия, как ядовитой змеи. Вы слышите? Слышите, какие вещи? Бойся тщеславия, как ядовитой змеи. Вы послушайте, где вы это услышите? Ну как это? Все у меня, все хорошо. Вы слышите, мне вот то-то, вот то-то, вот все-то и так далее. Бойся тщеславия. Вы слышите, на что обращать внимание христианство? Вот, оказывается, и тот человек, я просто предупреждаю, кто живет благочестиво, а на евангельские заповеди не обращает внимания, то есть и завидует, и гневается, раздражается, и ненавидит, и тщеславится, и гордится, и мнит о себе, все, весь пропал со всем своим христианством. Никакого проку тогда этого христианства нет. Никакого проку нет от этих его хождений в церковь, от этих исповедей, от этих причащений. Почему? Потому что растет не христианин, не Христос в нем растет, а кто? Сущий дьявол. Это в высшей степени важно понять, что, оказывается, можно быть благочестивым действительно, никто мне не продерется. На самом деле благочестивый. И сущий сатана в своей душе. Какое самомнение я православный. Он православный. Да если ты православный, действительно, у тебя должна быть любовь ко всем людям. Как пишет Исаак Сирин. Он говорит, сердце возгорается ко всей твари даже, каждому человеку, к врагам истины, к самим демонам. Слышите, что такое православие? Вот, оказывается, вот где оно сказывается. А тут я православный. Я помню, на моих глазах, как одна подскочила, в храме там зашел человек с фотоаппаратом, ну и руки назад. Подбежала к нему, бах, по рукам, фотоаппарат на каменный пол. Тот в отчаянии, Господи, что творится тут, куда он попал? Что за секта? Вот это, друзья мои, очень важно знать. Это в высшей степени важно знать и понимать. Что такое нравственность, это общечеловеческое. Хотя здесь, может быть, с приправой кажется православной, потому что человек ходит в храм и все делает, все исполняет.